Приветствую в нашей студии редактора «Европейской правды» Юрия Панченко.
Добрый день.
Говорим о Польше. На самом деле много сказано за последние дни, даже, наверное, неделю, о проблеме накаленности отношений в последние дни между Украиной и Польшей. Прозвучало много заявлений, обвинений, и вот уже даже заработал черный список для украинцев, которых обвиняют с польской стороны в каких-то антипольских заявлениях и не пускают их, им запрещают им въезд на польскую территорию. Юрий Панченко анализировал ситуацию и не только поверхностно анализировал, он также приводил вопросы внутренние, проблемы, точнее, в своих материалах на «Европейской правде», внутренние польские проблемы, которые, в частности, и привели к этому конфликту. Юрий, расскажи, пожалуйста, это свое видение о договоренностях все-таки наших министерств иностранных дел, о том, как Украина пошла на уступки перед Польшей. И как ты видишь, в принципе, чем закончится эта история, этот конфликт? Заморозкой или накалом?
Прежде всего, стоит сказать, что проблема, она не нова, ей как минимум 2 года, по крайней мере, со смены власти в Польше это прошло ровно 2 года. Действительно, тема исторического какой-то ответственности стран, чем не только Украины, стала превалировать в польском дискурсе. И, соответственно, это поднимает вопрос, это касается не только Украины, нам, как бы мы постоянно видим их заявления польских чиновников, это касается украинских историй и прочего. Но стоит сказать, что, например, сейчас антинемецкая волна, которая в Польше, она куда более серьезная, более так вот острая. Ну, про нас, дело в том, что нынешняя польская партия власти, «Право и справедливость», она пришла к власти голосами правого, такого консервативного электората, достаточно небогатого. Они, по сути говоря, их поддержка стоит на нескольких китах. Первое, которое это социальные субсидии, это там программа выплаты на ребенка, сейчас льготного жилищного строительства. И программа какого-то восстановления исторической какой-то памяти, исторической справедливости. И вот по второе попали все страны, многие страны-соседи, в том числе и Украина. То есть у нас есть очень многие спорные моменты в нашей общей истории, которые, должен сказать, что, во-первых, в польском обществе есть консенсус. В отличие от Украины, в этом, пожалуй, одна из ключевых преимуществ Польши, там есть определенный национальный консенсус по этим вопросам. У нас его, к сожалению, нету. Но, с другой стороны, в предыдущая власть, которая как бы идеологически разделяла эти же позиции, например, в прошлом году про резолюцию Сейма и Сената про Волынь, она была практически единогласно принята польскими парламентариями, то есть это говорит о наличии консенсуса. Но, по крайней мере, они не делали упора на национальные политики в отношении с Украиной, и это было, в принципе, нормально. То есть было понимание, что каждая страна все-таки, ну, по умолчанию имеет право на собственную историю и собственное видение. А самое главное, что наша разница в видении истории не должна мешать нашему развитию и взаимоотношению, да, налаживанию отношений. Сейчас ситуация немножко поменялась. Во многом вследствие того, что право и справедливость, которая очень неоднородна, там есть и достаточно проукраинские политики, и антиукраинские, то есть довольно-таки разные, но они боятся потерять этот правый электорат. Есть еще одна правая партия в Сейме, это Кукиз-15, она такая ультраправая, и они боятся, что кукисы перехватят их этот правый электорат. Например, сейчас кукисы хотят, уже зарегистрировали законопроект про запрет бандеровской идеологии в Польше. То есть, в принципе, вот скорее всего, эта тема, поскольку пока дает дивиденды, польские политики с нее не сойдут. Вопрос только о том, что делать нам. И вот это вот, пожалуй, большой вопрос. Здесь самая большая проблема, на мой взгляд, в том, что у нас нет, в Польше есть национальный консенсус по вот этим историческим вопросам, а у нас нету. И вторая проблема – это то, что поляки убедились, что мы готовы идти на уступки. односторонние уступки.
На какие уступки мы уже пошли, напомни, пожалуйста.
Смотри, конфликт, острая фаза конфликта была связана с запретом на эксгумационные работы польских захоронений, незаконных польских захоронений на территории Украины. Это было ответом украинской власти на факты там более чем 10-15 надругательств над украинскими захоронениями на территории Польши. Поляки потребовали отменить мораторий, и, получается, формального автора этого моратория Святослава Шеремету был внесен, как мы знаем, уже в черном списке. Позиция Украины была до сих пор, что поляки решают вопрос с защитой украинских погребений, и мы снимаем... То есть у нас никогда не было вопроса, что мы хотим навсегда запретить. То есть мораторий — это была вынужденная мера, на что мы постоянно. Но, насколько я понимаю, из пятничной консультации на уровне администрации двух президентов Украины и Польши, что стороны договорились рассмотреть вопрос об отмене моратория, но при этом тема защиты украинских погребений на территории Польши не рассматривалась. Или рассматривалась, но в итоговое какое-то коммюнике не вошло. То есть, соответственно, Украина согласилась рассматривать отмену моратория вне контекста от судьбы украинских погребений, что как бы ошибка. Я просто хочу сказать, что это уже не первый случай, когда Украина действует непоследовательно. В начале года была ситуация, когда СБУ запретила въезд в Украину мэра города Перемышля, польского Пшемысля, Роберту Хаме. Можно было говорить, насколько было обусловлено и правильно это включение Хамы в черный список. Это вопрос дискуссионный, оно базируется на проявлениях ксенофобских, антиукраинских в городе. Формально местная власть не брала, не поддерживала их, хотя, конечно, что они могли быть более активными в борьбе с этим. Поэтому вот этот шаг, он сам по себе достаточно дискуссионный. Однако Украина уже сделала этот шаг, а после протестов Польша отменила. То есть показала, что может пойти на уступки односторонние. И вот это второй шаг, где мы пошли на двусторонние уступки без каких-то ответных действий польской стороны. И, честно говоря, вот это меня немножко напрягает, поскольку мы показали свою слабость. И сейчас, скорее всего, нам будет дальнейшее давление, что как бы нехорошо.
То есть, возможно, Польша тоже пойдет на уступки в ответ на переговоры со стороны Украины? Ты как думаешь? Или не рассматривается такой вариант? На твою точку зрения.
Сейчас позиция Польши состоит в том, что вынести вот эти переговоры на максимально высокий уровень, чтобы как-то включить каких-то в пакет каких-то экономических вопросов и тем самым пробить для себя выгодные какие-то идеологические вопросы, подсластив какими-нибудь экономическими пилюлями. Как бы не очень красиво, на мой взгляд. Основная проблема, что у нас все-таки нет единственной государственной стратегии по этому поводу. И это меня, честно говоря, очень пугает, поскольку тема Польши стала очень горячей, и если в какое-то обозримо ближайшее время официальный Киев, то есть правительство, президент, не сформирует какую-то повестку дня, какой наша переговорная позиция с Польшей, причем такая стратегия, которая в целом будет поддерживаться украинским обществом, то святое место пусто не бывает. В таком случае эту повестку дня перенесут на себя праворадикалы. То есть, если тогда ответом Украины будут всякие там погромы, консульства, срывание флагов, и в таком случае диалог с Польшей полностью зайдет в глухой угол, и выйти из него будет очень сложно. Пожалуй, это самый худший сценарий, надеюсь, мы его сможем избежать. Однако для этого нужно, чтобы украинские власти как-то определились своей позицией, четко ее акцентировали и придерживались ее. Это вполне реально, однако... Мне кажется, что все эти, понимаете, за последние пару месяцев произошло резкое обострение отношений Украины, как минимум, с несколькими государствами. Это еще и Венгрия, а еще, можно сейчас вспомнить, Румыния частично, плюс еще Сербия. Но в любом случае, Венгрия и Польша одновременно, у нас есть сильные конфликты в отношении с двумя нашими соседями, причем достаточно важными. И, честно говоря, мне кажется, что украинские власти просто пока не знают, как на это реагировать и что делать.
В двух словах напомню слушателям, в Венгрии имеется в виду конфликт из-за закона языка в преподавании в школах. Умовный закон в школах.
Как оказалось, не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у них есть претензии к другим потенциальным законопроектам, в числе о гражданстве и языке. То есть у них есть куча претензий к нам, но срезонировал первым закон об образовании.
Ну, то есть они обвиняют Украину в том, что не придерживается Украина прав национальных меньшинств.
Если быть точнее, что они, что украинские власти снижают права меньшинств. Хотя, в принципе, мы все равно не остаются до того уровня, который гарантирован европейскими нормами, то есть мы это не нарушаем, однако они считают, что любое снижение является недопустимым.
Только что Сергей Петухов, заместитель министра юстиции, был в нашей студии, также мы с ним эту тему поднимали, и, по его словам, действительно, Украина не согласна с Венгрией, и в Женеве мы получили рекомендации, опять же, и в том числе от Венгрии, чтобы исправить этот закон, внести в него изменения, но, тем не менее, неизвестно, чем закончится и этот конфликт. Ты анализировал эту ситуацию? Ты вот какой видишь выход из этой ситуации? Вот, вот чтобы этот конфликт избежать и в то же время не менять этот закон, который, в принципе, считается нормальным по другим оценкам?
Я не думаю, что мы уже можем избежать этого конфликта. Конфликт есть, он уже объективная реальность, избежать его ни с Польшей, ни с Венгрией нельзя. Но надо помнить, что мы имеем конфликты с двумя странами, которые сейчас становятся infanterrible в ЕС. В прошлый четверг, если не ошибаюсь, прошлой неделе Европарламент рекомендовал ввести политические санкции против Польши. Да, это решение Европарламента, это еще не решение ЕС. В свое время Европарламент предлагал подобное сделать против Польши. К сожалению, ввести эту санкцию это тяжело, поскольку любая страна может заблокировать. В данном случае санкции против Венгрии были заблокированы Польшей. Очевидно, что санкции против Польши будут заблокированы Венгрией. Однако вот это отношение к Венгрии и Польше в ЕС уже показательно. На мой взгляд, если конфликта невозможно избежать, нам нужно вынести его на максимально высокий уровень, на уровень ЕС.
И получить поддержку ЕС.
Получить поддержку ЕС. То есть сам факт, например, при черной списке. Польша использовала механизм СИС, то есть внесение в список людей, которые представляют угрозу для Евросоюза. Для безопасности Евросоюза и его граждан. То есть это, как правило, туда вносят людей, которых подозревают в террористической деятельности. То есть это более простой вариант списка, поскольку в отличие от преступников там не нужно решение суда. Вот страна подозревает такого человека в ведении террористической деятельности, вносит его в этот список, соответственно, ему запрет во все страны ЕС. Извините, пожалуйста, какую террористическую угрозу, угрозу Евросоюзу тот же Святослав Шемета? Никакой. То есть, в принципе, Польша использует этот механизм для сведения политических счетов, для внесения людей, которые имеют другой взгляд на историю, чем у официальной Польши. То есть, это полностью дискредитирует этот механизм СИС, общеевропейский. То есть, об этом тоже стоит говорить. Например, мне непонятно, да, у нас есть проблема с отношением поляков к украинским могилам. Однако до сих пор мы это все вопрос пытались решить на каком-то политическом уровне. Извините, вопрос отругательства над могилами является преступлением. Это преступление. И лояльное отношение власти к таким преступлениям является грубейшим нарушением европейских норм. Соответственно, почему Украина до сих пор для начала впадала в польские суды о том, что о бездействии власти, а потом, получив, скажем, негативный ответ, это все вынесло на уровень европейских судовой практики, на практике. На мой взгляд, это было бы наиболее четким путем отстаивания наших интересов. То есть отдувательство над могилами – это преступление, и мы должны относиться к нему как к любому преступлению, которое проводится часто местными властями Польши и при абсолютном попустительстве центральной власти. В таком случае мы получаем определенные козыри. Мы говорим о нарушениях. Если они будут доказаны, у нас появятся новые дополнительные аргументы в диалоге с Польшей.
Много говорили о возможности изменения представителей, сотрудников Министерства иностранных дел в Польше и смены министра в том числе. Ты видишь в этом возможность решения проблемы, если вот просто поменяются персоны?
Только частичная. То есть, очевидно, из того, что мы знаем, скорее всего, министр иностранных дел Польши Виталий Ващиковский покинет свой пост. И во многом его нынешняя активность, очень, которая отличается от его предыдущих заявлений, как на посту министра, это связано именно с ближайшей отставкой, и он себе ищет какую-то нишу политическую. До этого его позиция была куда более обоснована, более такая выважена. Вот. Конечно, скорее всего, новый министр, рассматриваются различные кандидатуры, но в любом случае он будет придерживаться общего курса. Скорее всего, где-то будет иметь такой же курс, как и Ващиковский, но другой, у него не будет причин дополнительно обострять отношения ради личных политических каких-то амбиций. Поэтому определенное снижение градуса конфликта, смена министра, которая практически неизбежна. Кстати говоря, в этом есть определенный плюс, да. По сути говоря, глава правящей партии Ярослав Качинский сказал, что недоволен работой министра иностранных дел, соответственно, есть надежда. Однако стратегическая проблема остается. Проблема не в личности министра, а в курсе всей польской власти, партии «Право и справедливость».
Такую аналитику получили от редактора «Европейской правды» Юрия Панченко.